Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – притча о неспелых плодах, 18 глава книги пророка Йехескеля, пророка Йехескеля Бен-Бузи, который был главой поколения в вавилонском изгнании. И говорит он следующее. Опять приводит притчу. Видимо, в те времена это было как-то весьма актуально. Люди произносили какие-то притчи, которые давали им возможность утвердиться в своих воззрениях, в сущности того, что, в общем, Бог милосердный и нечего особенно волноваться по этому поводу. И вот наши притчи являются хорошей заменой Священному Писанию, так утверждали люди того поколения, жившие в Иерусалиме, имеется в виду, те, кто были злодеями, из-за которых Иерусалим был разрушен. Опять же, их злодейство, более точно, их недостатки, грехи, они были столь утонченные, что мы с вами, в общем-то, даже не можем представить. И только таким образом можно смотреть на великих в Танахе и на их грехи, и на их духовные сбои. Речь идет о людях в высшей степени возвышенных, духовных. Так что духовный сбой, который был у них в тот момент, он был в высшей степени небольшим, но для существования храма это было что-то очень критическое. И люди, несомненно, верили в Бога, соблюдали его заповеди, но не хватало там вознесенности, утонченности, трепета перед небесами, в результате которого храм быть не мог больше на земле. Бог требует от человека истинного величия и раскрытия божественности, иначе он не может быть в явном, открытом виде с людьми. Божественное присутствие вынуждено покинуть землю. 18 глава книги пророка Иезекииля. «И было слово Господа ко мне сказано, что с вами...» На этом уже можно остановиться. Просто что с вами хороший урок Мусара, урок Танаха, чтобы каждый из нас задумался, что с нами в действительности происходит, как мы живем, зачем, какое у нас видение, какие концепции, какие цели, какие задачи, что с вами. Все, на этом можно было бы, в принципе, урок закончить и начать размышлять о собственной жизни и о сути смешения добра и зла в нашем естестве, что является основной задачей мусара, которую пророки нам раскрывают. Вы рассказываете притчу эту в земле Израиля, говоря. То есть рассказывают некую притчу для того, чтобы защитить себя. Люди очень любят защищать свои позиции, свои границы, для того, чтобы убедиться, что все у них хорошо. Ибо в случае, если мы не исполняем сказанное «Эйн од мильвадо», нет никого, кроме него, кроме Бога, то мы вынужденно произносим «Эйн од мильвади», нет никого, кроме меня, а это означает, что люди защищают свои позиции, и все, что, как им кажется, поддерживает их существование, дает им некую уверенность, и они к этому положительно относятся, а все, что спорит с ними, утверждает, что они далеки от духовной формы, которую Творец захотел увидеть, создав человека по своему образу и подобию в нижнем мире, в условиях конфликта между его душой и телом, между добром и злом, которое бушует в человеке. Бушует или дремлет у разных людей по-разному. Короче говоря, люди любят защищать свои позиции, чтобы у них было надежно, стабильно и... Поэтому рассказывают, в частности, притчи, создают литературу. Так вот, Священное Писание добавляет здесь некий элемент литературы, культуры, которая возникла тогда, для того, чтобы защитить себя, что не все так уж и страшно, и нет никаких причин для разрушения храма. Вы рассказываете притчу эту в земле Израиля, говоря, «Отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина». Звучит, на первый взгляд, не блестяще с точки зрения изречения. Отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомину. Это требуется каким-то образом понять. В любом случае, это как бы получается не священное писание, а утверждение людей, имевших духовный сбой. Но и эти люди жили в период священного писания, так что даже их слова в священное писание вошли. Хотя, несомненно, эта притча не нравилась пророку, и он как раз по поводу этого и будет говорить. «Жив я слово Господа Бога, не будет у вас впредь употребляться притча эта в Израиле». То есть мы видим, да, что в Священное Писание эта притча войдет только для упоминания нам, как теоретически, в принципе, люди могут мыслить, и это не есть правда. То есть Священное Писание отрицает возможность использования этой притчи и говорит, что очень скоро срок годности этой притчи выйдет. «Ведь все души мои они, как душа отца, так и душа сына, мои они, душа согрешающая, она умрет». Душа, совершившая грех, она умрет не по причине некого декрета Бога, наказания высшего суда, а по причине того, что грех он сам умерщвляет, как яд, который принимает человек. Человек, принявший яд, он не умирает, потому что Министерство здравоохранения наказывает его за принятие яда. Яд сам обладает способностью к умерщвлению, ровно так же и грех. Он умерщвляет душу и, соответственно, влияет на этот мир и на будущий мир, поскольку в этом мире каждый из нас получает свою проекцию будущего мира. Если в будущий мир у человека отравлен, то этот мир становится очень проблематичным, и поскольку Всевышний определяет этот мир по принципу меры за меру, мера греха приводит точно к такой же, более точно, не точно такой же, а к соответствующей мере наказания. Итак, человек, который праведен и поступает по закону и справедливости, то он не умрет, умрет грешник. Праведный человек на горах от жертвуемого идолом не ест. Обратите внимание, на горах от жертвуемого идола, а в долине или на ровной местности можно есть от жертвуемого идолом, только проблема с горами. Обычно, когда люди заменяют Тору чем-то другим, то они, ну, если это люди идеологии, то они свою идеологию поднимают на вершину гор, возносят, и там возникает у них, соответственно, духовный сбор, духовный сбой, они приносят какие-то жертвы этой своей идеологии, жертвуют в основном духовными ценностями религии, и, соответственно, с их точки зрения они находятся на горах, и жертвы какие-то они приносят. Но при этом жертвы у них такие, что они сами от них едят. То есть не жертвы всесожжения своим идеям, а у них как-то так их философия, являющаяся заменой религии, как-то так устроена, что в результате они от нее очень хорошо даже питаются. «И глаза свои не обращает к идолам дома Израиля, и жену ближнего своего не оскверняет, и к жене во время нечистоты ее не приближается». То есть такой человек, он достойный. Ибо, как правило, как только религия уходит на второй план, и некоторые идолы на горах становятся более осязаемыми, более ощутимыми человеком, то сразу же начинается проблема с женой ближнего. То есть люди начинают сдвигать границы во все возможные стороны, и жена ближнего становится уже достижимой с его точки зрения. А своя жена уже время между чистотой и нечистотой становится несущественным. Человек, который не обманывает и должнику возвращает залог его, то есть что происходит дальше, люди, соответственно, не хотят вести себя правильно с точки зрения имущественной, то есть они проникают в зону жизнедеятельности ближнего, как только оставляют религию, как только оставляют веру в Бога. Хлеб свой отдает голодному и ногого покрывает одеждой. Это делает праведник, соответственно, нечестивец, который умрет от своего греха, а бедным и голодным не заботится. В рост не дает и процентов не берет, соответственно, праведник не получает процентов за помощь ближнему, а те, у кого Бога нет, а есть какие-то высоты, он не очень понимает, почему же ему нужно в сторону руку свою отвести от того, чтобы получить какой-то ребит, какое-то умножение своего имущества от помощи ближнего. От беззакония удерживает руку свою, соответственно, нечестивец так не поступает, и рука его, она сама тянется к беззаконию. Суд праведный вершит между человеком и человеком, и такой человек, кто праведник, он суд вершит между людьми. Но в первую очередь необходимо вершить праведный суд по отношению к самому себе, то есть делать верные суждения для того, чтобы не оказаться потом ограбленным своим собственным решением, заповедям моим следует и установления мои соблюдает, праведник он, жив он будет, слово Господа Бога. А вот тот, кто нет, тот, соответственно, у него ситуация будет совершенно другая, продолжает описывать пророк состояние греха, что происходит. Так, давайте подведем итог короткий. Как только человек произносит некую притчу, которая в его глазах дает ему право утверждать, что его жизнь, в общем, не такая уж и грешная, и все нормально, и можно так и жить и дальше, и, может быть, он в чем-то несовершенен, утверждает обыватель, однако, несомненно, есть у него очень много заслуг, и в целом духовное положение, в общем-то, терпимое, хотя, конечно, что-то надо исправить. Так говорит грешник, не понимая, что у него фундаментальная болезнь, которая охватила все структуры его души. Соответственно, куда его тянет? Тянет его вкушать от жертв, принесенных им на горах, на высотах, тем новым идеям, которые он для себя развил. Не приносить этим идеям жертвы, а от них вкушать. Соответственно, чистота семейной жизни нарушается, соответственно, возникает тенденция к разврату, захватить то, что не принадлежит тебе, ограбив тем самым и Всевышнего, и другого человека. В имущественных вопросах человек является, ну и так далее, и так далее. Наступает сбой по всему фронту образа человека, которого Всевышний хотел увидеть в своем мире, когда создал по своему образу и подобию. Это то, что нам важно иметь в виду. Итак, притча о неспелых плодах, 18 глава. Что же здесь сказано? Раш объясняет суть притчи, весьма распространенной в те дни в Иерусалиме, которая в определенной мере раскрывает нам, почему Иерусалимский храм был разрушен. Раши говорят так. Малахем атем мушлим это машаль. Что вам не имется, как бы в скобочках, что вы эту притчу повторяете? А вот Яхлубосар, что за притча, что отцы ели недозрелые плоды. Раши говорит, при отшелонит башель, плод, который не свалился. Вешенега баним тигрена, а зубы сыновей будут, на зубах сыновей будет оскомина. Как даркошеля кодыш баругу, таков путь Всевышнего. Это то, что утверждали нечестивцы. Раши объясняет нам суть этой притчи. Гавот хутим вегабаним луким, что отцы грешат, а сыновья за это получают наказание. Так утверждали грешники. Шерейка машаним хату малкей Исраэль кодым шегалу вафанулу недаглил код бавунейну. Что вот несколько поколений было, когда цари Израиля были грешниками, когда и запечатался декрет о разрушении храма, но при этом он лишь запечатался и не реализовался при их жизни. Речь идет про царя Минаше и его сына царя Амона. Соответственно, нам говорят они тоже нечего волноваться, что такие фундаментальные грешники были в Иерусалиме в качестве царей, и при этом ничего не произошло, наши грехи они намного меньше, менее существенны. И в любом случае из этого мы видим, что Всевышний в своем милосердии не наказывает людей сразу же за их грехи. Обратите внимание, насколько для древнего человека, к тому же имеющего определенный духовный сбой, о котором говорит пророк, насколько концепция веры в Бога и видение милосердия божественного была для них открыто, очевидно, фундаментально. Поэтому они говорят, кодым шигалу, сколько было, прошло времени от тех царей, и мы не были наказаны. Анулу не даглил код бавунейну. Поэтому нам нет никакой причины волноваться за то, что мы понесем ответственность за наши грехи. То есть Всевышний даст и нам время и воздаст, может быть, нашим детям, но нам точно никак не воздаст, потому что Всевышний милосерден. И так даже грешники, они не отрицали, не дай Бог, Бога. Они, наоборот, его настолько принимали, настолько видели, он был для них столь реальным, его милосердие было столь безграничным, что они понимали, что, в общем, у них нет никакой опасности. И даже если они грешат, то расплачиваться за это будут их дети, поэтому можно сильно не волноваться, потому что что будет дальше, будет что-то другое. Ликутей Алахот описывает архетип греха. Ахатаим Бешем Босер Шигу При Шило Нигмар Адайн. Грехи, а вся сущность греха, она, в общем-то, концептуально недозрелый плод. А именно плод, спелость которого не завершена. Плод, который не спелый. Не спелый плод. То есть, когда человек берет то, что ему не положено преждевременно. Это концепция всех грехов. И даже в этом мире человек может подождать и получить желаемое разрешенным способом, соответственно, сделав для этого все необходимое, либо вся глобальная награда человека ожидает в грядущем мире. Тем не менее, люди стремятся взять все как можно раньше, и результат от этого очень печальный. Они едят незрелый плод. К Моше Катув, а вот Ахлубосер, Ликутей Алахот, приводит эти слова пророка Йехескеля, что отцы ели недозрелый плод. Все должно быть вовремя. В этом мире есть механизмы, которыми Творец управляет миром. Человек принимает в этом участие, желательно очень активно, но есть определенные правила движения, как эти решения нужно принимать. Киикарахет, ибо основа греха, гу махмат ше луке гадавар блоито. В чем суть греха, когда человек берет нечто преждевременно? Надо немножко подождать. Убеймет и карга эт лэгасик там готов амити урак лати длаво. И в сущности настоящий вкус, настоящее достижение, которое будет у человека, оно только в грядущем мире. Вашремише мамтину митапе кальтавато. И счастлив тот, кто ожидает и сдерживает свою страсть. Коль ими улам газе. Все дни этого мира. Весутем и нав мехизьё дырай алма лэгамри. И закрывает свои глаза, чтобы не видеть соблазны этого мира вообще. Умамтин литова ницхи. Ожидает добра, хорошего, вечного добра, который он получит. Кибывада из келы тану гамити, что, несомненно, он удостоится истинного удовольствия, лынтану ганицхи, удовольствия вечного. Ну, общая концепция следующая. Кто не верит в грядущий мир концептуально, то ему, конечно, очень сложно отказаться здесь от каких-то форм разврата, к которым стремится его плоть. Это очень сложно, и действительно для человека, у которого нет даже базисной веры в грядущем мире, видимо, пророку, во всяком случае, в этой главе сказать нечего. Соответственно, тот, кто в принципе верит в грядущий мир, он может себе представить нечто такое, что человек идет по коридору, ибо этот мир называется коридором по сравнению с грядущим миром. И в этом коридоре есть какие-то определенные свои тоже мелкие радости. Там стоит поднос с какой-то пищей, с водой, можно от этого поесть, попить, но по каким-то правилам. И, наконец, вот он доходит уже до зала, который является царским дворцом, и в этом царском дворце есть абсолютно все. Он понимает, насколько все эти его радости были малосущественны в коридоре. Если человек считает, что весь этот мир только коридор, что Бог создал нас вот для того, чтобы так жить, бороться за заработок, толкаться с другими, принимать участие в муниципальных выборах и ездить на море в отпуск, да, то такой человек, видимо, действительно настолько сокрыл своим сознанием видение мира своей души, что эти слова, наверное, ему будет сложно воспринять. Тот, кто в целом, в принципе, хоть как-то верит в наличие грядущего мира, должен понять, что если правильно жить в этом мире, то ты в результате получишь долю в грядущем мире. Однако при этом важно иметь в виду, что и этот мир является проекцией грядущего мира, поэтому совершенно иудаизм не призывает нас страдать в этом мире ради добра в грядущем мире. Наоборот, Саба из Кельма говорил, что тот, кто в этом мире несчастен, у него есть серьезное основание опасаться, что и в грядущем мире он тоже будет несчастен. То есть в этом мире нужно быть счастливым, нельзя жить иначе, но при этом пользоваться плодами созревшими, а не недозревшими. И тогда все будет хорошо. Это и есть критерий. Пользоваться созревшими плодами в этом мире, у которых есть небольшой привкус плодов мира грядущего. Вы рассказываете притчу эту в земле Израиля, говоря, отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина. Жив я, слово Господа Бога, не будет у вас впредь употребляться притча эта в Израиле. Действительно, мы видим, это исполнилось. Сегодня никто ничего подобного не говорит. Сегодня никому в голову не может прийти, что сыновья будут наказываться за грехи отцов, и что Всевышний милосерден. Все это притча стала совершенно-совершенно неактуальной. Завершение срока годности этой притчи. Радак. Хай они, жив я, говорит Всевышний. Имя Елахем от Гамашалязе. Не сохранится у вас больше эта притча. Киани одебам мишпати ведарки, ибо я покажу вам мой закон и мой путь. Велоти ту отбо, и вы не будете больше в нем заблуждаться. Ветитну датхем ветиру, и вы обратите на это внимание, ветиру, и увидите кикенгу, что так оно и есть, киколяны фашот лигейна, что все души принадлежат мне. Вани нататио тамбе басары, я поместил их вплоть, леганги грагув, чтобы душа управляла телом. Лалехет ахарай, следовать за мной. Цель сотворения мира. Душа, находящаяся в теле, должна двигать, оперировать этим телом, а не только давать ему энергию, как батарейка, так что само тело использует ее по своему телесному рассуждению и предназначению. Ваниру це бехаеген велобе митатан килигейна. Я хочу жизни их, этих тел, этих душ. Велобе митатан, а не смерти их я желаю килигейна, ибо мне принадлежат они. Всевышний хочет жизни людей во всех их конфигурациях, и в телесной, и в духовной, а для этого он должен с ними спорить, не оставлять злодея, нечиститься в грехе, ибо ситуация будет тогда печальная. Если каждого из нас оставить и позволить ему жить, как он хочет, то мы пнем Бога, мы разрушим свою душу, мы придем к смерти. Всевышний вынужден давать нам трудности, испытания, преткновения, наказания для того, чтобы мы каким-то образом от греха спаслись. Ведь все души мои они, как душа отца, так и душа сына. Мои они, душа согрешащая, она умрет. Душа, которая грешит, она умрет. Датскиним. Тиганефеш рахотат, и тамут легудеши, и карахе талуй бенефеш. Душа грешащая, она умрет. Пришло, да, с Кеним говорят, что главным образом грех приходит от души, от возвышенности человека. Там, где страдает от греха возвышенность человека, там бой становится самым фундаментальным. И об этом сказали наши мудрецы в качестве некого примера, что могут примером служить два человека, аристократ и простолюдин, которые во дворце царя совершили что-то недостойное. Царь простил простолюдина, потому что он может себе такое позволить. А аристократа наказал, потому что, видя славу царского дворца, тот таким образом поступить был не должен. Соответственно, наша с вами задача – развить себе славу. Но не в виде той славы, о которой сказали нам мудрецы, что мы должны ее избегать, то есть возвышение над другими людьми, тщеславие и всего прочего, а слава, которая является истиной, а именно торжество души, наша способность воцариться над своим естеством и выстоять в испытаниях, не последовать за приниженным, остаться верным возвышенным ценностям. В Талмуде, в трактате Шаббат сказано следующее. «Омар рав ами, эйн мита блохет, вейн иссурин блоавон». Сказал Рав Ами, нет смерти без греха и нет страданий без преступления. Смерть и страдания являются прямым следствием греха и преступления каждого отдельно взятого человека. То есть после того, как Адам вкусил от древа познания добра и зла за всех своих потомков, мы стали смертными. Но конкретно, как смерть и как страдания реализуются в жизни каждого человека, это, согласно Талмуду, происходит индивидуально, в зависимости от наших изначальных данных, которые нам Всевышний дал, который в нас вложил, и завершая нашим поступками, как мы пользуемся своим механизмом тела и души, который, еще раз, нам даровал Всевышний. В Ешиве Тельса говорили, что единственным путем спасения от греха является мимшелы тада, отправление знания. Если у человека знание правит над его чувствами, то тогда он спасен от греха. Если он живет всецело своими желаниями, страстями, и весь его подсознательный мир переполнен, преисполнен всевозможными нагиот, с пристрастностями, желаниями, личными заинтересованностями и так далее, то такой человек будет бросаться как бревно в море из стороны в сторону, и не будет у него никакого контроля. Итак, единственное, что дает силы человеку управлять собой, это мимшелы тада, отправление знания. Так говорил Магариль Блох, рав Йосеф Иуда Лейб Блох, глава Ешивы Тельц. Мы издали книгу «Тайны учения Ешивы Тельц», которую можно приобрести здесь в Толдот Ешеру на сайте. А человек, который праведен и поступает по закону и справедливости, на горах от жертвуемого идолом не ест, и глаза свои не обращает к идолам дома Израиля, и жену ближнего своего не оскверняет, и к жене Ниге во время очищения ее не приближается. И человек, который не обманывает должнику, возвращает залог его, грабежом не занимается, хлеб свой дает голодному и ногову покрывает одежды. Посмотрите, уже длинный список приведен. В рост не дает и процентов не берет, а беззаконие удерживает руку свою, суд праведный вершит между человеком и человеком. Заповедям моим следует и установления мои соблюдает, творя истину, праведник он, жив он будет, слово Господа Бога. И, как мне кажется, после того, как мы зачитали вот этот список обязанностей и постановку вопроса, большинство, скажем, соблюдающих Тору, хотя бы на сержантском уровне, оно как-то ощутило, оно это большинство, как-то ощутило, что в принципе у них с этим делом все нормально. Все это более-менее они соблюдают, чужих жен они не воруют и деньги под проценты не дают. Вообще не дают деньги никак в долг ближнего, поэтому и под проценты тоже не дают. Хлеб, может, иногда какую-то благотворительностью занимаются чуток так немножко. Ну, что он еще делает? Должнику возвращает залог, его нет должника, нет залога. То есть большинство людей, они как-то прочтя это, у них возникнет впечатление, что у них лично, опять же, все более-менее в порядке. Ну, может, можно чуть лучше как-то, чуть больше, но в целом все в порядке. Так вот, нет, потому что описание этого человека, которое приводит пророк Йехезкель, это описание праведника. Праведник – это тот человек, о котором его соседи будут говорить, что он праведник. Не тот, кто праведник в своих глазах, а тот, о ком соседи его будут говорить, что он праведник. То есть возвышенный великий человек, который все это не делает, все эти запреты не нарушает и все положительное делает. Так что люди видят, что это человек Бога, человек души. А если он не делает, потому что сегодня в 21 веке так уже не принято, и потому что соседи на него плохо посмотрят, то ни у кого из соседей не возникнет впечатления, что это праведник. То есть души нет. Вот все это должно быть вместе с душой. На горах не ел от жертв идолам. Думаю, что большинство людей сегодня на горах от жертв идолам действительно не едят. Но если задуматься более точно о жизни, то получится, что вся наша жизнь сегодня – это исключительно поедание на горах жертв идолам. Только мы не берем конкретных там козлов, ослов, куриц, не режем их, и технически кровь их ни на что не возливаем. Но так или иначе, каждый служит себе на своих возвышениях, занимается развитием своей карьеры, обогащением и всем остальным, и все только туда, всю эту энергию туда выплескивает, служит себе, а не Богу. Поэтому, если пытаться понять все эти слова немного более ясно и более концептуально, то, в общем, получится, что ничего из этого у нас реально не исполнено. Пророк подчеркивает значимость заповедей по отношению к ближнему, которые даруют жизнь, спасая от смерти. То есть, что дарует жизнь нам, когда мы не воруем у других, а именно жену ближнего не осквернял, не проникал в зону жизнедеятельности ближнего. Когда мы не проникаем в чужие зоны и не ограничиваем жизнь других людей, и не ограничиваем жизнь ангелов, которые пытаются восхвалять Всевышнего, но мы мешаем им своим существованием, то тогда у нас происходит все нормально. Тогда мы можем жить, тогда мы обладаем жизненностью. Ялкут Шимони. О сути заповеди по отношению к ближнему. Итак, хочешь жить, не нарушай жизненность ближнего твоего. Ялкут Шимони. Амар рав авагу бешем раби Элезер. Црихин ану лерахзик тува лерамаим. Сказал раби Авагу от имени раби Элезера, мы должны благодарить обманщиков. Ши илу лей гарамаин шеберем, киван шегая ихат мирем туве бееде адам вегумах зеро рейкам мияд гаяны и наш. Если бы не обманщики, то сложилось бы так, что каждый человек, когда обращается к тебе с просьбой, и ты отпускаешь его с пустыми руками, то тогда сразу был бы наказан смертью. Шенеймар, как то сказано в Торе, векара элеха эль гашем вегая бехахет, и обратится он по поводу тебя к Богу, и будет на тебе грех. И сказано, ганефеш гахота дегитаму, душа грешащая, она умрет. То есть общая идея такая, что если ты видишь какую-то проблему у ближнего своего и не принимаешь решения, то, в принципе, положена смерть за такое. Это концепция воззрения на заповеди по отношению к ближнему. Тора говорит «Альта амод аль дамраэха» – «Не стой над кровью ближнего своего». То есть, если ты видишь, ну, в самом прямом смысле, если ты видишь, что у ближнего течет кровь, а ты при этом занят какими-то своими важными достижениями, на горах жертвы идолам своим приносишь, и у тебя нет времени и желания перевязать рану ближнего, чтобы у него кровь не вышла полностью, и он не умер, то Тора говорит, что это грех своей стороны. «Альта амод аль дамраэха» – «Не стой на крови ближнего своего». Теперь под кровью понимается, в общем-то, не только физическая потеря крови из сосудов, которые происходят у человека, а любое его состояние, когда душа его кровоточит. Мы должны помогать ближнему своему, если этого не происходит, то нам положена смерть. Единственное, что нас спасает, это только наличие обманщиков, которые обманывают. И, соответственно, тогда мы сможем хоть как-то оправдаться, что мы отпустили человека с пустыми руками, не оказали ему никакой помощи, потому что есть обманщики, мы предполагаем, что он обманщик. Это то, что нас спасает от смерти. Но, тем не менее, если человек поднимется на небеса, и по поводу каждого, кто обращался к нему за помощью, или по поводу каждого, у кого он видел течет кровь, а он стоял безразлично и был бесполезен, бездарен, бессмысленен, и в существовании этого мира никакого участия не принял, если он по поводу всех скажет, а я думал, это обманщик, вот течет у него там кровь потоками. Ну, как бы, обманщик, вот Ялкут Шимони написано в явном виде, цитата, не положено нам за это наказание. Ну, конечно, такой человек, несомненно, сможет что-то, наверное, как-то оправдаться, но лишь очень как-то. Так или иначе, решение по его поводу будет вполне однозначно. Он бессмысленный, его существование бесцельно. И, соответственно, если мы хотим сегодня принять какое-то участие в процессе прихода Машиаха, то наша задача, как пророк Йехезкель в 18 главе говорит, наша задача не разрушать, не вторгаться в зону жизнедеятельности ближнего и, наоборот, ближнему этому помогать. Иначе мы бессмысленны. Что происходит в такой ситуации, продолжает пророк. Родит он, то есть человек, который праведный, родит он сына насильника. Под насильником не имеется в виду то, что сегодня в газетах пишут, что он каких-то женщин где-то хватает и совершает насилие по отношению к ним. Имеется в виду порец, Бен Париц написано здесь. Он родит сына, который Париц, который разрушает границы, который сносит все на своем пути. У него нет границ, которые бы его сдерживали. То есть он выходит за рамки своей жизнедеятельности, за рамки своего бытия, что, несомненно, есть очень большая ошибка, потому что любые границы нарушают, и проникаешь в зону другого человека без права. Это и есть концепция насильник. То есть для этого не нужно совершать насилие очень в узком смысле этого слова. Проливающего кровь. Не то, что он там режет всех направо и налево, но кровь проливается от его действий. А именно в Талмуде сказано, что человек, который публично пристыдил другого, так что у него сначала отхлынула кровь, он побледнел, потом кровь вернулась, он покраснел, то это называется пролитием крови. И причиняющего брату что-либо из бед этих. То есть родит он насильника, дословно проламывающего ограждение. Радак. Вегулит бен Париц шепорец гедреэмет. Он родит праведник. Так случится, что не все мы можем родить детей, которые будут следовать Торе, Завету, Богу. Тема воспитания детей, она очень сложная, потому что отец, мать могут лишь принять в этом какое-то участие. Так я слышал от учителей Мусара, что ребенок является залогом, который Всевышний дал человеку, и его нужно не испортить и вернуть в непотрепанном, в неполоманном виде. Но в том, что касается судьбы ребенка, родители здесь принимают лишь какое-то определенное участие. Я ни в коем случае не хочу сказать, что на родителях нет ответственности за своих сыновей. Несомненно, она есть, но жизнь всегда сложнее, чем кажется. Итак, Рада говорит, что этот ребенок, насильник, который родится, он будет шепурец гедереэмет. Он разрушает границы истины. И, соответственно, у всех, наверное, сейчас возникло некое ощущение какого-то праведного отца в шляпе, в талите, и такого маленького Исава, который бродит и разрушает все границы. На самом деле, речь идет о каждом из нас. Мы тоже чьи-то дети, и мы... Большой вопрос, насколько мы не разрушаем границы истины. Как только мы разрушаем, мы сами становимся. То есть, в первую очередь, ребенок, о котором должен заботиться человек, это он сам, чей-то ребенок. Поэтому пророк здесь не дал нам лекцию о воспитании детей. Он дал нам урок о воспитании самих себя. Увещевание, которое мы должны принять и постараться исправить себя. И тогда уже мы сможем исправлять других, в частности, наших детей. Поэтому смотри, не оказался ли ты родившимся нарушителем границ истины. Рамбан. Бен Парит, сын, который разрушает границы. Пара Рош, дикий человек. Лермос кимишориш моток лоятсамар. Пришло это нас научить, что из сладкого корня не исходит горечь. Соответственно, если сына нечестивый рождается у праведника, значит, все-таки там в корне у этого праведника какая-то была проблема. Деколя шер леваво шалем им хашем. И тот, у кого сердце цельное с Богом, ганихбат велогер гер клальба водозара ло юлид модеба. И тот, кто никогда не задумывался об идолопоклонстве, он не родит того, кто признает идолопоклонство, будет с ним связан и так далее. Итак, даже у праведника может быть определенный недостаток, определенный духовный сбой. Соответственно, мы видим о влиянии духовности родителей на корень души их детей. Так об этом сказано в Торе, в книге Дварим, 29 глава. Практически последние слова, которые Моше Рабейну говорит перед своей смертью. «Пен еш бахем иш о иша». Может быть, есть среди вас иш о иша, мужчина или женщина, пуре о мишпаха, либо семейство, о шевет, либо колено. «Ашер леваво поне гайоми им ашем». Сердце которого уклоняется сегодня от Господа, Бога нашего. «Лалехет лааводу лагагуим гагем». Для того, чтобы служить другим идолам. Моше Рабейну говорил о поколение знания, поколение пустыни, поколение мана. Пен еш бахем шорыш пуре рош велана. Может быть, есть у вас еще корень, от которого корень плодящий горечь и полынь. Вот это и есть корень плодящий горечь и полынь. Это и есть то, что находится у нас в подсознании, глубоко в подсознании. То, что образуется в результате смешения в естестве человека добра и зла, там есть некий корень, плодящий горечь и полынь. Именно из-за этого корня человек в целом соблюдающий то, что здесь Праука Хескель привел в списке аспектов праведника, именно поэтому человек в целом как-то соблюдающий все это дело, праведником сам очень даже может не являться и на 99% не является, потому что у него внутри все-таки корень, плодящий горечь и полынь есть, и эта горечь и полынь отравляет все добрые дела, оказывает влияние и ставит свой штамп на всю жизнедеятельность человека. И соседи, жена, дети это, несомненно, видят и воспитываются в том числе и под воздействием этих факторов. Родит он сына насильника, проливающего кровь и причиняющего брату что-либо из бед этих. А всех этих добрых дел он не совершал, ибо и на горах ел, и жену ближнего своего осквернял, сын, который родится. Бедного и нищего обманывал, грабежом занимался, залога не возвращал и на идолов обращал глаза свои, гнусности творил. В рост давал и проценты брал, и жив будет, задает вопрос пророк, приводя слова Всевышнего. Не будет жить, все эти гнусности он совершал, будет он умерщвлен, кровь его будет на нем. Кровь на нем, то есть вина исключительно и всецело на этом человеке. Сын грешник, кровь его будет на нем. Что объединяет все эти приведенные здесь вместе грехи? Мидраш Раба дает нам следующее объяснение. Коль маком шат моцезнут, андреламуся балолам вегурегит тувим вераим. Все время, когда в этом мире происходит разврат, то хаос и смятение приходит в этот мир и уничтожает и праведных, и нечестивых. То есть разврат, что такое разврат? Разврат – это проникновение в запрещенную зону. Опять же, под развратом наши мудрецы совершенно не имеют в виду только разврата в отношении запрещенных женщин и так далее. Совершенно не об этом идет речь. Разврат – это неспособность следовать истине в твоих глазах. Когда человек считает правильным что-то одно, желает что-то совершенно другое и следует за своими желаниями, таким образом нарушая границы, которые ему определены Торой и Богом. Это называется разврат. Все эти элементы, они называются разврат, и они актуальны в каждую секунду времени. Каждую секунду времени, когда человек не верен той духовной форме, которая является истиной в его собственных глазах, подчеркиваю, в его собственных глазах. Понятно, что мы не постигли вообще, что на самом деле является истинной формой. И это как раз и есть то, что мы изучаем. Но даже то, что мы, да, постигли, даже то, что мы осознали, поняли, узнали, прониклись мудростью и считаем истинной формой, даже это мы нарушаем, даже эти границы, установленные нашей мудростью, мы нарушаем, следуя за своими желаниями и за своими страстями. И это и есть как раз то, что приводит к хаосу в этом мире, несущему смерть и праведным, и нечестивым. Так говорит Мидраш Раба. Сифтей Коэн. Лотинав, не развратничай. Арей Амар, Шерабаль, Пнуя, Килу, Гузеля, Кодеш, Бру, Векнесет, Исраэль. О чем это говорит? Сифтей Коэн приводит, не развратничай. Тот, кто совершает прелюбодеяние со свободной женщиной, он обкрадывает Всевышнего, благословлен он, и общину Израиля. То есть речь не идет только о разврате с замужней женщиной, с родственницей, за которую положена смертная казнь. Даже тот, кто совершает прелюбодеяние со свободной женщиной, он ворует, потому что эта свободная женщина кому-то должна была бы принадлежать в рамках закона, в неразрушимых рамках закона, в результате святости и чистоты еврейского брака, взаимоотношений, соответственно, человек, который совершает такого рода прелюбодеяния со свободной женщиной, он обкрадывает и Всевышнего, и общину Израиля. Как то сказано в Талмуде в трактате Сота, что за 40 дней до зачатия мальчика звучит батколь, голос неба, определяя, какая душа соответствующей девочке принадлежит ему в жены, предназначена для него в жены. Как правило, статистически мужчины старше своих жен, поэтому за 40 дней до зачатия мальчика, когда еще мальчик сам не зачат, за 40 дней до зачатия мальчика звучит и определяется, какая душа через сколько-то лет после этого родится, чтобы ему соответствовать. Если с этой душой кто-то совершит прелюбодеяние, пока она свободна, то это тем самым обкрадывается тот мальчик, которому предназначена эта душа. Таким образом, все в этом мире кому-то предназначено до толщины волоска. Все имеет свое значение, и выйти за рамки истины, то есть взять что-то другое, что-то принадлежащее другому, является грехом, который разрушает этот мир. И Всевышний, как следствие, не может божественное присутствие поместить в мире, где происходит ограбление ближнего хотя бы на толщину волоска. Об этом говорит пророк Йехезкель в 18 главе. Мораль. Разврат и другие формы проникновения в зону жизнедеятельности ближнего приводят грешника к бедности по принципу меры за меру. Когда человек совершает разврат, то есть выходит за рамки истины и накладывает свою руку на принадлежащее другому, то это приводит его к бедности по принципу меры за меру. Именно в этом аспекте у него будет ощущаться бедность, именно это он потеряет в своей жизни, потому что нельзя выходить за рамки. Ты выходишь за рамки, Всевышний тебя возвращает назад, а это обычно больно. Человеку дать яблоко, то он максимум скажет спасибо. Может быть, даже ему будет как-то приятно, может быть, какая-то радость яблочная у него возникнет в связи с этим. Но если у человека отобрать яблоко, даже если у него много яблок, то он будет тут очень тяжело воспринимать. Во всяком случае, в Восточной Европе мышление примерно такое. Дали яблоко, я либо скажу спасибо, либо даже постесняюсь сказать спасибо, если с моей точки зрения это будет большим подарком. Но когда у меня забирают, тут я расчувствуюсь по полной программе, даже если это не такой уж большой и дорогой предмет. Итак, мы не любим терять, получать не умеем, а терять не любим. Так вот, мера за меру как раз проник в зону жизнедеятельности ближнего, взял что-то, что тебе не принадлежит, мера за меру ты потеряешь, и тогда очень хорошо это дело прочувствуешь. Но вот родил он сына, продолжает пророк Йехезкель. То есть вот этот нечестивец родил сына. И тот увидел все грехи отца своего. И тот увидел и понял, что как-то вот папа живет, вроде как в целом у него неплохо. И прибыль есть, и границ никаких нет, или почти никаких нет. И вроде как свободен, потому что тот, у кого границы, у кого ограничения, тот менее свободен. А папа вроде так нормально свободен, у него так все это хорошо. Итак, увидел он все грехи отца своего, которые совершал он, и видит, что как-то не работает, что-то жизнью папы нельзя его назвать счастливым, несмотря на определенную свободу. Как-то все у него не работает. И не совершал подобного, и решил он, что надо как-то вот попытаться пересмотреть это, чтобы было иначе. На горах не ел, и глаз своих не обращал к идолам дома Израиля, жену ближнего своего не осквернял. То есть человек, который возвращается к Богу в следующем поколении после нечестивого отца. И человека не обманывал. Стал он бальчува, вернувшийся к Богу, вести себя лучше. Залога не брал, грабежом не занимался. Хлеб свой отдавал голодному, ногу покрывал одеждой. На бедного не налагал руки свои лихвы, процентов не брал. Законы мои исполнял, заповеди моим следовал. Он не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. Этот человек будет жить, говорит пророк Йехезкель, не умрет за беззаконие отца своего. Мецудат Давид. Рабен Гагу,
ло ямут беавон авив, эле хая, хая ихье баулам газе у баламан ишамот. Этот человек не умрет за грехи отца своего, но будет жить в этом мире и в мире душ. Многие религиозные евреи не очень внимательно относятся к вопросу о своей доле в грядущем мире и совершенно напрасно. Им кажется, что если они шаббат соблюдают, в Йом-Кипур постятся, то в целом они уже дошли до такого уровня праведности, что грядущий мир для них является чем-то абсолютно несомненным. Так вот, совершенно напрасно. Итак, еще раз обратите внимание, что здесь сказано. Здесь сказано следующее, что такой человек не умрет за беззаконие отца своего. Написано, что Всевышний, в Торе написано, что Всевышний наказывает человека до третьего и четвертого поколения. Как это понять? Отец согрешил, и 3-4 поколения за это будут страдать. На это комментаторы отвечают, Талмуд на это отвечает, что Всевышний очень милосерден. Это как раз то, что наказание Всевышнего до третьего и четвертого поколения, это как раз свидетельствует не о суровости суда, а о милосердии Всевышнего. А именно, когда человек грешит, Всевышний ожидает, не наказывает его. Он ожидает его одно поколение, второе, третье, четвертое. Когда уже наступает четвертое поколение, и видно, что грешник продолжает архетипически в чем-то делать то же самое. Он может быть не грешник во всех аспектах, но в чем-то его душа загрубела, в чем-то он вообще не видит, где проходит грань истины, как правильно поступать. Тогда Всевышний уже понимает, что дальше бессмысленно и бесполезно ожидать. Человек, который на протяжении 4 поколений уже в грехе заквасился, его вывести нужно какими-то увещеваниями, укорами, упреками, обучению, наказанию по принципу меры за меру. Поэтому очень важно наблюдать за тем, что в наших жизнях происходит. Когда мы видим, а мы, как правило, видим, что именно благодаря этому принципу меры за меру мы все время получаем пощечины примерно за одно и то же. Когда ты много раз подряд получаешь пощечины, хотя бы задумайся, за что. И, может быть, и иногда не так уж сложно будет тебе себя исправить. Но хотя бы пойми, за что тебя бьют постоянно. Дальше уже следующий вопрос, сможешь ты это исправить или нет. Может быть, это какое-то недостаток, какой-то сбой, который на самом деле не так глубоко проник в твое подсознание. Ты вполне можешь исправиться. Но хотя бы обрати внимание, за что пощечины получаешь. Причем каждый раз за одно и то же. Вот в чем хитрость с одной стороны, с другой стороны слабость дурного побуждения. Дурное побуждение, оно не может помешать тебе увидеть, за что тебя бьют. И стало быть, ты можешь исправить его, и это дурное побуждение в себе, этот аспект выкорчевать и дальше уже выйти на новый уровень бытия, когда станешь жив, когда тебя перестанут бить, ибо удар это своего рода некий процент смерти, который получает человек. Отец его, так как притеснением притеснял, грабежом грабил брата, и так как недоброе творил среди народа своего, вот он умирает за беззаконие свое. То есть отец вот этого человека, вернувшегося к Богу, умирает за беззаконие свое. И вы скажете, почему не несет сын вины отца? А сын этот поступал по закону и справедливости, все заповеди мои соблюдал и исполнял их. Он будет жив. Сын этот будет жив, потому что он исполнял все заповеди отца. За что же ему умирать? Радак о проекции смерти на жизнь грешника. Кимише хаява раим хашув кеме. Тот человек, жизнь которого плохая, он считается как будто является умершим. То есть еще раз, иудаизм совершенно не призывает нас здесь страдать, жить тяжелой жизнью, неприятной жизнью, несчастной жизнью для того, чтобы получить долю в будущем мире и там уже получить по полной программе. Отнюдь нет. У кого здесь плохая жизнь, который не удовлетворен. У наших праотцев была жизнь, в принципе, очень тяжелая. Постоянные испытания у Авраама, Якову, которого Исав его преследует, и так далее, и так далее, и так далее. Что там только не происходило, но при этом
они были людьми счастливыми. Они были эталоном красоты человека, величия человека. Соответственно, если у кого-то здесь жизнь плохая, он живет неправильно однозначно, в том числе и с точки зрения грядущего мира. Ялкут Шимони.
Эйн митабло хет, нет смерти без греха. Дективе ганефеш рахота дегитамут, вейн и сурим блуавон. И нет страданий без греха, как сказано, упакатиш бешевет пишам у банегаим авунам. И я вспомню кнутом преступления ваши и проказой грехи ваши. Говорит Всевышний, я не желаю смерти грешника. Итак, на чем мы остановились с вами сегодня?
И было слово Господа ко мне сказано, что с вами? Вы рассказываете притчу эту в земле Израиля, говоря, отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина. Жив я, слово Господа Бога, не будет у вас впредь употребляться притча этого Израиля. То есть народ утверждал еще раз, суть какая, что отцы ели незрелый плод, а оскомина будет у сыновей. То есть отцы не были наказаны. Значит, кто будет наказан, у кого будет оскомина за незрелый плод? У сыновей. Что такое незрелый плод? Это грех, суть которого, когда человек получает нечто в этом мире преждевременно, когда не было у него на то права, когда он нарушил границы, когда он вышел за рамки своей жизнедеятельности, проникнув в жизнь другого человека. Но из-за того, что то поколение, последнее поколение Иерусалимского храма, небывалым образом верили и видели милосердие Всевышнего, то они считали, что им ничего не угрожает, потому что в целом они были люди праведные, так они считали. И с точки зрения формального соблюдения заповедей, они, несомненно, жили в рамках Торы, жили традиционной еврейской жизнью. Поэтому они были абсолютно уверены, что все у них будет нормально, и что максимум, если что, какие-то их дальние потомки получат наказание за их дела. На что сказал пророк Хескель? Ничего подобного не произойдет. А именно срок годности этой притчи будет закончен, и вы увидите, как наказание ожидает вас за ваши собственные дела. 18 глава книги пророка Хескеля. Спасибо за внимание.